Я осматриваю нашу выставку. Она производит приятное впечатление, если так можно выразиться, в отношении надгробных камней, предназначенных для трупов. Оба креста поблескивают на своих цоколях в утреннем солнце, как символы вечности. Отполированные породы некогда пылавшей земли, теперь остывшие, обработанные и готовые сохранить для потомства имена какого-нибудь дельца или спекулянта. Ибо даже мошеннику хочется оставить хоть какой-то след на нашей планете. «Георг», — заявляю я, — «надо проследить, чтобы твой брат случайно не распродал нашу верденбрюкскую Голгофу деревенским навозникам, которые заплатят только после сбора урожая. Давай в это голубое утро под пение птиц и запах кофе дадим священную клятву. Эти два креста мы отдадим только за наличные». Георг усмехается. «Ну, опасность не так уж велика. Мы должны учесть наш вексель только через 3 месяца. Всякий раз, когда мы получаем деньги заранее, мы зарабатываем». «Много ли мы на этом зарабатываем?» — возражаю я. «Иллюзию, которой мы живем только до следующего курса доллара». «Ты иногда бываешь слишком практичен». Георг неторопливо раскуривает сигару, стоящую 5000 марок. «Вместо того, чтобы ныть, ты бы лучше рассматривал инфляцию как обратный символ жизни. С каждым прожитым днем наша жизнь становится на день короче. Мы проживаем капитал, а не проценты. Доллар поднимается каждый день, но каждую ночь курс твоей жизни на один день падает. Что если бы ты написал на эту тему сонет?» Я разглядываю нашего самодовольного Сократа с Хакенштрассе. Его лысая голова украшена капельками пота, словно светлое платье жемчугами. «Удивительно, как охотно человек философствует, если он провел ночь не один», — замечаю я. «А как же иначе?» — не дрогнув, отвечает Георг. «Философия должна быть веселой, а не вымученной. Она имеет так же мало общего с метафизической спекуляцией, как чувственные радости, с тем, что члены вашего клуба поэтов называют идеальной любовью. Вот и получается ужасная чепуха». «Чепуха?» — повторяю я чем-то задетый. «Скажите, пожалуйста, вот мелкий буржуа с великими приключениями. Ах ты, коллекционер бабочек, все-то ты хочешь насадить на булавки. Разве ты не знаешь, что человек мертв без того, что ты назвал чепухой?»
«Ничего подобного.
Я только не смешиваю одно с другим», и Георг пускает мне в лицо дым от своей сигары.
«Лучше я буду страдать с достоинством и философской меланхолией от быстролетности нашей жизни, чем смешивать какую-нибудь Минну или Анну с прохладной тайной бытия и воображать, будто наступает конец света, если эта самая Минна или Анна предпочтет мне Карла или Йозефа, или Эрна, какого-нибудь высоченного сопляка в костюме из английской шерсти».
Он усмехнулся. Я холодно смотрю в его предательские глаза. «Дешевый выпад, достойный только Генриха», — замечаю я. «Эх ты, скромный любитель доступного. Тогда объясни мне, пожалуйста, ради чего ты с такой страстью читаешь журналы, где полным-полно описаний недоступных сирен, скандалов в высшем свете, шикарных актрис и разбивающих сердца кинозвезд?»
Георг опять пускает мне в глаза виток сигарного дыма ценою в 300 марок.
«Я делаю это, чтобы усладить свою фантазию. Ты разве никогда не слышал о том, что бывает любовь небесная и любовь земная? Ведь совсем недавно и ты старался сочетать их в отношениях с твоей Эрной и получил серьезный урок, о честный колониальный торговец любовью, который хотел бы держать в одной лавочке и кислую капусту, и икру. Разве ты все еще не понимаешь, что от этого кислая капуста не начнет благоухать икрой, но икра всегда будет отдавать кислой капустой? Я держу их как можно дальше одно от другой, и тебе следовало бы делать то же самое. Так удобнее жить. А теперь пойдем потерзаем Эдуарда Кноблаха. Он кормит сегодня тушеной говядиной с вермишелью».
Я киваю и молча иду за шляпой. Сам того не замечая, Георг нанес мне тяжелый удар. Но черт меня забери, если я дам ему это заметить. Когда я возвращаюсь, в конторе сидит Герда Шнейдер. На ней зеленый свитер, короткая юбка и огромные серьги с фальшивыми камнями. К левой стороне свитера она приколола цветок из ризенфельдского букета, который, как видно, способен простоять очень долго. Она указывает на цветок и говорит: «Мерси. Все завидовали мне, прямо как Примадонне». Я смотрю на нее. Передо мной сидит, вероятно, как раз воплощение того, что Георг называет «земной любовью», думаю я. Ясная, крепкая, молодая и без всяких фраз.